Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня в револьвер заряжаем энергетический патрон. С вами я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Обсуждаем основные события в области нефтегаза. Сегодня я один в студии, поэтому непосредственно дорвался до пункта управления, а значит и чтения ваших сообщений. Поэтому пишите, пишите ваши вопросы, комментарии, реплики, замечания, пожелания. Ну, по теме, конечно, по теме. Все, что будет по теме, постараюсь ответить и прокомментировать. Итак, смски на портал +7 925 88 88 948. Ну и главный канал общения, Телеграм. Для сообщений используйте Телеграм, говорит МСК-бот. Вот, поэтому жду ваши вопросы и комментарии. Итак, ну, конечно, сегодня день, который будет посвящен обсуждению переговоров России с Соединенными Штатами. На самом деле, сегодня политику от нефтегаза оторвать предельно сложно, поэтому мы говорим украинское урегулирование, но в голове, конечно, держим и санкционные вопросы, и вопросы экономики. Очевидно, что эти темы достаточно серьезное влияние оказывают и на ход переговорного процесса, ну и во время хода переговорного процесса в уме держат экономические вопросы. В этом нет никаких сомнений. Напомню, что сейчас в центре внимания план Трампа из 28 пунктов, и там несколько пунктов напрямую касается экономики. Это, скажем, судьба замороженных российских денег, которая постоянно обсуждается в Европейском Союзе. Вот новость вчерашнего дня, что Центральный банк Европы отказался участвовать в изъятии российских фондов, ответив таким образом на письмо Европейской комиссии. Правда, вообще непонятно, почему Европейская комиссия пишет письма в Центральный банк с предложениями украсть российские деньги. Ну, да ладно. Но там, собственно, возвращаясь к плану Трампа, там предлагается 100 миллиардов долларов из этих активов пустить на проекты по восстановлению Украины, а оставшиеся деньги внести в некий фонд российско-американский, который будет осуществлять инвестпроекты на российской территории, ну, понятно, что прежде всего в сегменте энергетики. Я отношусь, на самом деле, к этим перспективам весьма скептически, потому что тоже возникает вопрос, собственно, куда эти деньги будут вкладываться, но до таких деталей там еще никто не погружался, в такие детали, поэтому главное, собственно, фонд создать. Я думаю, что американцы действуют по принципу, что вот зафиксировали, что денежки здесь, мы вдоль, мы получим часть этих активов, ну, а там как бы разберемся, что куда, там проанализируем. Важно сейчас вот поставить подписи для того, чтобы в этом направлении действовать. Но нас-то больше волнуют не замороженные деньги. Многие в России уже, я думаю, считают, что они для нас потеряны. Хотя вот лично я с этим смириться не могу, но тем не менее, такую точку зрения часто можно слышать. А вот вопрос санкций, он волнует нас достаточно серьезно. Почему? Потому что вот в процессе переговоров, конечно, в самом процессе переговоров никаких новых санкций не будет. И в этом, кстати, один из важных плюсов переговорного процесса. Ну, вы знаете, что в России тема, естественно, тоже бурно обсуждается, и разные точки зрения существуют. Очень часто мы слышим, что проблема основная заключается в том, что даже если договоримся, непонятно, какие будут гарантии с той стороны, нас могут в очередной раз обмануть. Об этом, собственно, и Путин в Бишкеке говорил, что нам украинской стороны недостаточно, и нам нужны международные гарантии, чтобы зафиксировать ключевые для нас моменты. Но и здесь получается, что есть, безусловно, определенный у нас скептицизм в отношении успеха этого мирного плана, но мы рассчитываем на то, что политическое руководство России прекрасно понимает, собственно, в чем основные задачи, и во время переговоров, в том числе и сегодняшних, напомню, что сегодня приезжает Уитков, усиленный еще и зятем президента США Кушнером, соответственно, очевидно, что эта команда едет в Москву уговаривать Россию смягчить свою позицию. Ну, то есть тут на самом деле логика-то предельно проста, потому что 28 пунктов, о которых я уже сказал, расценены были в Европе как крупный политический успех России, там активно обсуждается тема, что все это чуть ли не Россия написала, отсюда и сливы там известных телефонных разговоров или фальсификация этих телефонных разговоров, в сути, это на самом деле не меняет. Вот. И после этого американцы провели переговоры и с европейцами, и вчера с украинцами, ну и после этого как раз Уитков едет в Москву. Понятно, что идея будет в том, что там, типа, ребята, вот, в принципе, там, мы украинцев-то уже продавили, но кое в чем, давайте тут все-таки пойдем мы на уступки, а то так никогда не договоримся. И вот этот момент важный, почему? Потому что вот с точки зрения нефтегаза, в чем здесь эффект? Эффект в том, что пока переговоры с американцами ведутся, новых санкций не будет. Это понятно. Это плюс. Вот, то есть сам переговорный процесс, он хорош хотя бы тем, что определенная санкционная пауза возникает. Но есть и обратная сторона, есть и минус. В чем минус? Минус заключается в том, что если Соединенные Штаты все-таки нас не уговорят на большую сделку, а у меня есть определенные здесь сомнения все-таки, и опять же, я думаю, как и вы, исхожу из того, что поскольку Россия все-таки находится в наступлении, то, соответственно, у нее есть основания все-таки рассчитывать на то или требовать того, чтобы основные ключевые требования ее были учтены, и главный аргумент заключается в том, что, когда спрашивают, а у вас-то, с вашей стороны, в чем компромисс? С нашей стороны компромисс в том, что потенциально мы готовы это наступление остановить. Ну, и лично я понимаю так эту идею. Но вот, собственно, когда, или если и когда договориться не удастся, то я абсолютно убежден, что Соединенные Штаты перейдут опять к раунду давления на Россию. Опять же, тут нет ничего удивительного, и тут нет никакого маятника Трампа или синусоиды Трампа, как некоторые думают, что вот Трамп в понедельник Россию любит, во вторник ненавидит, и дальше, собственно, по синусоиде все это развивается. Никакой синусоиды нет, это классическая схема, кнут и пряник, переговоры под давлением, это классический Трамп, к которому, я надеюсь, вы уже успели привыкнуть. И в этом плане, конечно, надо готовиться к тому, что если не договоримся, то на радарах будут новые санкционные ограничения, и также, что может быть даже еще более неприятно, это требования жесткого выполнения предыдущих санкций. И на самом деле здесь есть о чем задуматься. С точки зрения новых санкций, вот я такую точку зрения часто слышу, что вроде как уже достигли предела санкционного, и даже Рубио сказал, что никаких новых санкций уже придумать нельзя, но на самом деле вы же тоже должны отделять публичную риторику, просто многие почему-то анализ заканчивают на публичных словах, а потом, когда эти публичные слова расходятся с делами, делают выводы, что в Вашингтоне сидят дураки. Нет, дураков, к сожалению, там не сидит в органах управления, вот, и люди-то достаточно грамотные. Поэтому, когда Уитков говорит, что Соединенные Штаты достигли предела в санкциях, надо смотреть на момент, ой, не Уитков, прошу прощения, Рубио, госсекретарь Рубио, вот он такое заявление сделал не так давно, надо смотреть на момент, когда это заявление сделано и какая аудитория, потому что тогда как раз с европейцами обсуждались новые санкции, кто, собственно, их должен вводить, и Рубио тем самым предлагал европейцам самим заняться новым санкционным давлением, сказав, что мы уже вот санкции ввели, и у нас никаких идей нет. На самом деле идеи-то могут быть. Не то, что я подсказываю, еще раз повторяю, там дураков-то нет, они сами все прекрасно понимают. Можете просто взять из ДНЛИС Соединенных Штатов и посмотреть, кто там есть, а кого там еще нет. С одной стороны, по нефтянке, да, там 75% российского экспорта сидит в СДН-листе, но 25% не сидит в СДН-листе, да, у нас там есть еще, там, скажем, компания, ну, еще есть, в общем, нефтяные компании, вот, ладно уж, не будем их называть, еще раз повторяю, не то, тут как бы, ну, сложно рассчитывать на то, что американцы не знают структуру нефтедобывающей отрасли России. Ну, а газовых компаний там нет вообще, И попадание в СДН-листы на самом деле создает проблемы, потому что, да, там, скажем, «Газпром» не торгует газом с Соединенными Штатами, и это понятно, и «Новатек» отгрузка СПГ в Соединенные Штаты не осуществляет, и это тоже понятно. Но на самом деле попадание в СДН-листы означает, что Соединенные Штаты лишают вас доступа к, прежде всего, финансовой инфраструктуре Соединенных Штатов. И это серьезный момент. Почему? Потому что вы становитесь токсичными для финансовых учреждений, которые работают в долларах, которые боятся американских регуляторов, потому что это на самом деле колоссальная репрессивная машина, и попадая на ее радары, у вас есть риски в том числе и оказаться, я имею в виду, если вы там, скажем, возглавляете какую-то финансовую компанию и нарушаете санкции в третьих странах, у вас есть риски оказаться задержанными и оказаться в местах не столь отдаленных на территории Соединенных Штатов. Увы, увы, такие случаи есть, и в этом проблема основная, что Соединенные Штаты не просто размахивают кулаками, у них колоссальный репрессивный аппарат, колоссальное влияние. Много раз об этом говорили, но, собственно, нам это, естественно, не нравится, да и много кому не нравится, но демонтаж этой системы связан с колоссальными издержками, и, собственно, посмотрим, как это все будет происходить. Поэтому, на самом-то деле, честно скажем, что еще есть потенциал санкционного давления на российскую экономику, он касается и новых санкций, и он касается, самое главное, ужесточения того, что называется комплайенсом, то есть проверки текущих санкционных ограничений. Почему? Потому что глаза могут быть приподоткрытыми, а могут быть приподзакрытыми. И потому что одно дело санкции, которые прописаны, а другое дело механизм их контроля. Потому что, ну, на самом деле, пока еще искусственный интеллект полностью не добрался до механизма регулирования санкций, поэтому все-таки там живые люди сидят в АФАК. АФАК — это подразделение Минфина США. Подразделение Минфина США, которое занимается санкционными ограничениями. И, кстати, когда Трамп снова вернулся в президентское кресло, он первым, ну не первым, но одним из первых решений было сокращение штата. А факт, такое тоже любопытное решение, потому что Трамп сказал, что главное — это тарифы, и людей перебросил на тарифное направление, вот, а санкционного, то есть в его логике начало второго срока тарифы были важнее санкций. Но это тоже плюс, потому что для нас, потому что, еще раз повторяю, одно дело санкции, которые написаны на бумаге, а другое дело реализация санкционной политики, вот этот самый compliance, то есть проверки. И вот тут, опять же, вот в контексте продолжающегося шума на тему санкций, которые введены против Роснефти и Лукойла 21 ноября, на тему, как это все повлияет, вот я просто так смотрю вопросы параллельно с разговором, которые вы присылаете, и комментарии, постараюсь на некоторые ответить, так что продолжайте писать, в перерыве еще детальнее ознакомлюсь и после перерыва прокомментирую. Так вот, собственно, продолжается вот вся эта шумиха, хотя, конечно, тема украинского регулирования сейчас занимает основное место в западной деловой прессе, но я внимательно читаю и Bloomberg, и Reuters на тему, значит, какой ужас творится с российским экспортом, хотя, опять же, Это тоже очень показательно, как тот же Bloomberg подает эту историю. То есть там просто сокрушающие заголовки на тему того, что там все, ужас, 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 индийские заводы перестали брать российскую нефть, там китайцы отказываются, блуждающие танкеры, заполненные российской нефтью, бороздят мировые океаны, и никто эту нефть не берет. Но когда вы берете вот неэмоциональные статьи, потому что это на самом деле классика жанра, то есть берется какой-то кейс, случай, там, допустим, действительно какой-то, не то, что он отказался, допустим, там, индийский завод не разместил там, заявку на закупку российской нефти в декабре. Берется этот кейс, а дальше пишется, там, индийские заводы прекратили закупку российской нефти. Когда читаешь статью, в общем-то, понимаешь, там, Bloomberg не то, что он тут прямо берет все и врет, да? То есть, на самом деле, это классическая технология кликбейта, но вообще поразительно, что она в деловой прессе встречается. Хотя, если деловая пресса публикует прослушки, Bloomberg, напомню, опубликовал прослушки, ну или фейки, опять же, сделаем это поправку разговоров Ушакова с Уиткофом, Ушакова с Дмитриевым. Деловое агентство публикует прослушку. Понимаете, вот, вот деловая журналистика, которую мы с вами заслужили. Но, тем не менее, даже несмотря на вот всю эту веселуху, которую мы наблюдаем, тем не менее, Bloomberg еще публикует цифры подробные и, в принципе, в общем-то, с определенными поправками можно доверять, но когда вы смотрите цифры, например, отгрузок российской нефти, вы видите, что там никакого сильного падения в ноябре, в конце ноября не наблюдают, да и вообще весь ноябрь. То есть, на самом деле, пока экспорт российской нефти не просел. Но Bloomberg тут же как бы говорит о том, что, ну, понимаете, вот сейчас загружаются танкеры, они блуждают в море. Но это же тоже все не бесконечное, да? Если Bloomberg прав, то предел скоро будет достигнут, и, по идее, вообще должен быть достигнут. То есть, ну, количество танкеров, оно конечно, вы не можете, понимаете, допустим, вот вы хотите там бензином запастись из-за того, что цены дорожают, ну, канистры заполнили, ванну заполнили, ну, все, дальше у вас заполнять нечего, правильно же, здесь примерно то же самое, но танкер же не построишь в момент, поэтому уже давно, и Bloomberg, кстати, каждую неделю пишет, что на следующей неделе будет достигнуть предел, все, значит, танкеров уже нет, но почему-то снова они появляются, и пока российский экспорт не падает. То есть в этом плане, конечно, определенное сокращение будет, но никакой катастрофы не произойдет, то есть в этом плане наш экспорт точно совершенно не встанет. И, собственно, пока никаких данных на самом деле нет о том, что наш экспорт встает. Опять же, если мы берем честную статистику, которую западные агентства все-таки публикуют, да, вот не наброс на вентилятор, а, собственно, статистические выкладки с объемом морских отгрузок за последние 4 недели, там, в общем-то, никакого пока сильного провисания мы не видим. Определенное провисание будет, потом, на самом деле, экспорт начнет восстанавливаться, когда наши компании наладят трейдинговые цепочки, и, собственно, ситуация начнет нормализовываться. Но, на самом деле, нужно, чтобы эта пыль осела, вот, а пока эта пыль не осела, естественно, в ход идут вот такого рода эмоциональные замечания. Вот слушатель XMR спрашивает, сами США нарастили добычу нефти? Хороший вопрос, потому что действительно стратегически, я многократно говорил, еще раз повторю, несмотря на все процессы загрузки, перезагрузки, перегрузки, Соединенные Штаты считают нас и являются для нас основными соперниками, непримиримыми соперниками на рынке углеводородов. Поэтому стратегия Соединенных Штатов, она достаточно четкая. Выкинуть Россию, а желательно и остальных поставщиков по возможности с рынка углеводородов любыми способами, санкционными. Вот с Венесуэлой вы видите, как поступают. Опять же, там, да, идет обсуждение, там, когда уже вопрос не в том, вторгнутся или нет, скорее, когда они вторгнутся. Хотя у меня есть определенные сомнения в том, что Трамп все-таки на это решится. Хотя, ну, тот тоже, кстати, классический Трамп. там атакует суда, закрыл небо, обещает, что вот-вот-вот завтра, вот без пяти минут, вот без пяти секунд, пишет страшные посты в True Social и так далее. Но пока интервенцию не осуществляет, видимо, надеется, что там дрогнут под давлением венесуэльские ребята, и что-то произойдет без высадки американских солдат. Ну, посмотрим, посмотрим. Но для нас важно, что Трамп не гнушается никакими, в общем-то, действиями для того, чтобы конкурентов убрать. Что касается самой Венесуэлы, то здесь вот, когда вы читаете статьи, что сейчас американцы придут в Венесуэлу, там, значит, поменяют режим, и добыча резко вырастет, и нефть это выльется на мировой рынок, и России конец, это все абсолютно ерунда, потому что надо сначала, во-первых, эту интервенцию осуществить, режим поменять, но на самом деле нарастить добычу нефти в Венесуэле, где очень трудные месторождения, при нынешних ценах, а вот вопросы вижу про цены, тоже отвечу, довольно сложно. Сейчас вот возвращаясь к вопросу о том, что происходит с добычей в Соединенных Штатах, сейчас добыча не сильно растет. Да? Вот в этом году, тоже такой интересный парадокс, при демократах, которые ругали углеводороды и подписывали, помните, Байден там подписывал акты в поддержку электромобилей, возобновляемой энергетики, вот это, и EIA, целый акт был в поддержку возобновляемой энергетики. При них добыча нефти росла, а при Трампе встала. Ну, на самом деле, тут есть финансовые причины. Цены разные, сильно разные в 26-м году и в 25-м году. Цены сильно просели. В целом на мировом рынке, не на российскую нефть, российскую нефть скажу еще после перерыва, в целом сильно просели на мировую нефть цены, и это сказывается на американской добыче. В этом плане пока добыча стоит, да, пока добыча стоит, она на самом деле колоссальна. Ну, на самом деле колоссальна. Соединенные Штаты и так более чем на треть обходят Россию, например, Саудовскую Аравию сейчас по производству нефти, но в моменте нарастить ее не могут. Вот. А вопрос-то возникает, что ведь сейчас она нужна, ведь санкции, Соединенные Штаты говорят, что теперь, например, Индия и Китай не имеют права покупать нефть Роснефти, Лукойла, потому что эти компании в СДНВСТ, а до этого 10 января туда попали и Сургутнефть с Газпромнефтью, то есть, как я уже сказал, 75% экспорта находится в СДНВСТ, покупать не надо. Значит, поэтому в ход идут какие приемы? В ход идет Гайана, американская пресса очень активно, деловая тоже Bloomberg активно пишет, что, то есть, ну, еще раз повторяю, Bloomberg, как бы, не то чтобы он врет в открытую, да, то есть он скорее манипулирует цифрами и манипулирует заголовками. Вот примером этой манипуляции является история про Гайану, то есть Bloomberg честно признает, что Соединенные Штаты в моменте сейчас новой нефти не имеют, на рынок ее вывести не могут и заместить российские поставки не могут. Но тогда возникает вопрос, а что тогда вы говорите, что Индия откажется от российской нефти? Кто же ее заменит? И вот Bloomberg пишет, кто заменит? Гайана ее заменит. Вот читал вчера буквально там прекрасную, в кавычках, статью на тему, как нефть из Гайаны заливает Индию. Значит, вот тоже оцените мощь заголовков. Два супертанкера, прям цитирую Bloomberg, два супертанкера начали перевозку сырой нефти из Гайаны в Индию, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативу санкционной российской сырой нефти. То есть, ну, идея простая. Все, Индия испугалась, индийские заводы не выдерживают санкционного давления, они бегут от российской нефти. Куда же они бегут? Они бегут в Гайану, где уже два супертанкера загружаются, да, названия этих супертанкеров, карты там подробные, как пойдут супертанкеры, пока они поплывут, пойдут, правильно говорить, в Индию. Значит, дальше читаем, что за супертанкеры, сколько же там нефти в супертанкерах. В каждом супертанкере, вот танкер, значит, Cobalt Nova и Olympic Lion, красивые названия, в каждом супертанкере 2 миллиона баррелей нефти. Впечатляет. Ну, что я могу сказать, что вообще средний объем поставок весной и летом, например, 26-го года, в среднем в сутки мы поставляли 2 миллиона баррелей в сутки. На самом деле, как я уже сказал, пока статистика Индии не показывает провисание. Таким образом, сколько нефти вот нашли в Гайане? Два танкера, в каждом танкере объем суточного потребления российской нефти. Ну хорошо, вот на двое суток замену нашли. Все, больше пока замен нет. Ну что ж, давайте сейчас самые свежие новости послушаем, а потом вернемся. А, нет, нет еще новостей. Значит, ну давайте еще дальше. Еще дальше будем обсуждать. Новости будут, но попозже. Теперь тогда давайте про цены дальше, продолжать. Вот, собственно, пишут, вот про российскую нефть тоже спрашивает Елена, что с ценами на нашу нефть, не достигли критической точки. Значит, Елена, смотрите, тут очень много тоже историй на тему, как упали наши цены, там, что провисание ниже там, $20 по... Почему, кстати, не пишут там $20, и на вас-то может шокирующее впечатление произвести. На самом деле, смотрите, вот есть цены ФОП, то есть это цены отгрузки в российском порту. А есть, например, цены ДАП, Delivered Port, это цена в индийском порту. Так вот, на самом деле, цены в индийском порту, да, они снизились, но снизились они не сильно. И на самом деле, в этом плане говорить о том, что санкции нанесли прям чудовищный удар по нашей нефти, и наша нефть там бесплатно торгуется, это совершенно не так. Ситуация сильно отличается, например, от начала 2023 года, когда Европа отказалась от российских закупок. Так что здесь, да, проблемы есть, но они не носят катастрофического характера. Ну, все, давайте теперь все-таки новости послушаем, а потом продолжим программу «Револьвер».
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер».
И снова здравствуйте, «Револьвер» возвращается в эфир. Сегодня говорим про энергетики. С вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета. Продолжаем разговор. Внимательно перечитал ваши комментарии. Спасибо за ваши вопросы, комплименты. Приятно, когда радиослушатели поддерживают тебя. Но если у вас есть какая-то рациональная критика, тоже пишите. Эдуард вот пишет: вы самый веселый эксперт на радио. Спасибо, Эдуард. Надеюсь, что это комплимент. Напомню, контакты для обратной связи. СМСки, кстати, тоже приходят. Плюс 7-925-888-8948. Но наиболее популярный канал общения и обратной связи — это Telegram. Наш адрес — говорит МСК-бот. Давайте от вопросов оттолкнемся. Ну вот Эдуард, который считает меня самым веселым экспертом, спрашивает, как я отношусь к повышению НДС. Плохо отношусь, хотя к нашей теме непосредственно это не имеет отношения. Руслан Николаевич спрашивает, правда ли, что добыча уменьшилась на 1,5 миллиона? Добыча где, Руслан Николаевич? В России. В последнее время, то есть, точнее пишите, если вы про Россию, то нет, неправда. Нет, неправда, добыча не уменьшалась в России в последнее время, и, в принципе, по добыче-то как раз итоги года должны быть достаточно неплохими. Ну, если будет время, может, про ОПЕК+, тоже скажем, вот это напрямую к вашему вопросу относится. Если вы про Соединенные Штаты, мы просто много говорили про США, про их добычу, там тоже добыча не уменьшается, она, правильно сказать, что не особо растет, вот, не особо растет, что нам тоже на руку. Сергей напоминает, что у Соединенных Штатов есть способы давления. Сергей, ну, мы, собственно, об этом и говорили, я так и сказал, что вот это мнение, которое вы можете услышать на тему, что все санкции перепробованы, больше давить нечем, ну, оно немножко такое оптимистичное. Есть, конечно, есть еще что надавить и что предъявить. И, кстати, в январе вступят в силу санкции еще 18-го пакета, которые запрещают поставку нефтепродуктов в Европу из третьих стран при производстве из российской нефти. Тоже такой серьезный вызов, но на самом деле я отношусь спокойно к этому, потому что, возвращаясь вот к этому страшному слову compliance, не совсем я понимаю вообще, как европейцы будут заниматься контролем за тем, какая вообще природа происхождения этой нефти. Ну, можно статистические потоки посмотреть, можно там потребовать какие-то документы таможенные у заводов, но, в общем-то, при правильном подходе все эти документы вполне могут быть и предъявлены, а на самом деле такого мощного санкционного аппарата аналитического у Европейской комиссии пока нет, такого же, как в Соединенных Штатах. Но, как я уже сказал, Соединенные Штаты сами этот аппарат немножко подразрушили, хотя он по-прежнему действует и работает. Значит, как Россия может давить на США? Как Россия может давить на США? Россия, конечно, рычагов давления на Соединенные Штаты, честно скажем, гораздо меньше, поэтому, собственно, главный способ давления, если мы про энергетику говорим, это сохранять свое место на энергетических рынках мира. Вот это и будет рычаг давления на США и разрушение их планов. Теперь вот, собственно, Елена спрашивает о казахском причале в Новороссийске. Вот, собственно, я как раз об этом и хотел переговорить. Вот тут несколько вопросов. Вот просто сейчас смотрю, еще идут вопросы. Но вот то, что до перерыва было, Финис спрашивает, почему сейчас активизировались атаки на наши танкеры. Я так понимаю, Финис понимает, что по наводке США, чтобы активнее шли переговоры. Вот Елена спрашивает про казахском причале. Соответственно, давайте действительно тоже об этой теме поговорим, потому что в Черном море происходят достаточно неприятные события, и они, конечно, напрямую связаны с переговорным процессом относительно Украины. Я, правда, с Финистом бы поспорил насчет того, что по наводке Соединенных Штатов, я как раз не вижу смысла для Соединенных Штатов таким образом давить на Россию, и особенно с учетом атак по КТК. Вот сейчас я просто объясню, что я имею в виду. Поэтому я все-таки думаю, что это инициатива украинской стороны, которая нервничает, безусловно. Очевидно, что план из 28 пунктов крайне неприятен Украине. Выглядит он все равно как сдача украинской стороны, там при всех там оговорках и условностях, тем не менее. И, естественно, попытка сорвать переговорный процесс – это очевидная логичная стратегия сегодняшнего руководства Украины. Поэтому, скорее, давление это сейчас оказывается больше на украинскую сторону. Вы видите, и очевидно совершенно, что американцы затеяли весь этот коррупционный скандал. Ну, просто потому, что НАБУ создавалось Соединенными Штатами. Да, НАБУ финансировалось демократической администрацией, но как бы сейчас-то финансируется действующей администрацией. Трамп, хотя и закрывает программы USAID, но, тем не менее, собственно, НАБУ-то продолжает действовать. То есть это все тоже американское финансирование, поэтому работают они на американские деньги, и, в общем-то, понятно, в чьих интересах вбросы эти происходят. Поэтому давление оказывается на украинскую сторону. Потому что Россия-то показывает, что, в принципе, с 28 пунктами мы согласны. В целом, да, рамочно согласны. Путин сам дважды говорил о том, что как базовый такой фундамент вполне можно их рассматривать. Хотя, да, там есть, как он сказал, там достаточно странные с дипломатической точки зрения формулировки. Их нужно менять, там оттачивать. Но, тем не менее, мы готовы от этого отталкиваться. Украина не готова. Собственно, на них и надо давить, на них и давят. А Украина пытается сорвать, собственно, вот эти процессы яростными атаками. Причем тут, как бы, мы видим и старые истории, повторяющиеся, и новые истории. Что такое повторяющаяся история? Это вот как раз КТК. Каспийский трубопроводный консорциум, который ряд наших радиослушателей интересует. Значит, и атака на танкеры, и атака на объекты КТК, их объединяет то, что все это происходило в Черном море, что это удары против российских поставок, на самом деле не только российских, что тоже очень важно. Ну и, наконец, то, что использованы и там были морские беспилотные объекты, беспилотники морские для того, чтобы эти террористические атаки совершать. То есть мы имеем дело с серьезным повышением градуса морского терроризма, с использованием беспилотных аппаратов на Черном море. Ну, давайте с КТК начнем. Почему? Потому что я сказал, что здесь история повторяющаяся. Хотя, да, вот сейчас использованы беспилотные суда. До этого в основном использовались летательные объекты, летающие объекты. И даже использовались ракеты. Использовались ракеты. Почему? Потому что, вот скажем, до этого серьезный удар был нанесен тоже по объектам инфраструктуры КТК с использованием именно ракет. Но мы достаточно быстро восстановили работу КТК. Я даже читал такие немножко удивленные оценки западных экспертов на тему, типа, надо же, как русские сумели быстро эти объекты восстановить. Вот насчет КТК. На самом деле, понимаете, это тоже любопытно. КТК вроде бы труба, которая лежит на российской территории. Это единственный негосударственный в чистом виде трубопроводный проект на российской территории, то есть там он не принадлежит, ну как, он не стопроцентная собственность Роснефти. На самом деле, естественно, там контрольный пакет у государства в лице Транснефти находится, но тем не менее там есть и частные акционеры, российские, например, Лукойл, и нероссийские тоже. И в этом плане история с КТК довольно любопытна. Ну, я бы, знаете, так сравнил, может быть, грубовато, КТК с такой матрешкой интересов. То есть первая матрешка – российские интересы, ну, понятно, российский проект, нефтепровод идет в порт Новороссийска, оттуда, собственно, отгружается нефть, но на самом-то деле нефть-то в основном идет добываемая в Казахстане, он не случайно называется Каспийский трубопроводный консорциум, то есть на самом деле он был реализован для того, чтобы вывозить казахскую нефть. Я напомню, что вот страны, пятерка центральноазиатских стран, у них, если вы посмотрите сферу логистики, у них есть одна ахиллесова пята. У них нет, ни у одной страны нет доступа к мировому океану. То есть они в этом плане нуждаются в помощи для того, чтобы, например, ту же нефть доставить до мирового океана. И КТК эту проблему решает. Да, там выход на Каспий-то есть, ну а Каспий что? Каспий – это море-озеро, поэтому к мировому океану Каспий, как вы знаете, прямого доступа не имеет. И в этом плане, собственно, и нужно. И нужно каким-то образом этот вопрос решать. Он и решен при помощи КТК. Там более двух третей экспорта нефти Казахстаном осуществляется через российскую территорию, в том числе и прежде всего через КТК. Казахстан, между прочим, выразил возмущение тем, что Украина совершает террористические атаки на объекты инфраструктуры, заявил, что он будет использовать альтернативные способы доставки нефти. Ну, по секрету скажу, что никаких альтернативных способов, ну, точнее, альтернативные способы есть, в том числе, кстати, и через российскую территорию. Сейчас, например, Казахстан через Услугу поставляет нефть, например, через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Германию поставляет нефть на заводы, которые до сих пор принадлежат Роснефти, но при этом управление забрала Германия, зарабатывает Германия, но формально заводы не украла. Долю, один завод и долю еще в двух заводах. Соответственно, альтернативные каналы есть, но взять объемы КТК и перекинуть туда невозможно. То есть там нет свободной мощности. Поэтому это такое заявление не совсем реалистичное. Поэтому мы вот дальше в матрешке, получается, есть казахская нефть. Но на самом деле я должен тоже сказать, что вот тоже можете сказать, а чё, почему мы продолжали все 4 года экспортировать нефть из Казахстана. Тем более, что там внутри еще одна матрешечка очень важная в контексте этого вопроса. Я сейчас о ней тоже скажу. На самом деле нам эта история выгодна. Почему? Потому что Казахстан поставляет на мировые рынки сорта нефти, у которых есть такая очень важная приписочка, если вот вы посмотрите название этих сортов, есть слово «blend». Ну, например, вот сорт CPC «blend» или сорт «кепка» – это тоже «blend». Значит, что такое «blend»? «Blend»? Ну, сами понимаете, да? «Blend», у кого блендеры есть на кухне, понимают смысл слова «blend», даже без знания английского. Это смесь. А чего же там, чего же смешивается? Например, CPC «blend» – это что такое? На самом деле, это смесь казахской нефти с замечательной нефтью марки «Юралс». Ну, марка «Юралс», сами понимаете, какое происхождение у этой нефти. Это официально абсолютно, эта нефть смешивается, там порядка 12% в этой смеси российская нефть составляет, и она официально поставляется на европейский рынок прежде всего. Там, скажем, вот если вы посмотрите торговых партнеров Казахстана, вы там обнаружите в лидерах, например, Италию, да, по объему экспорта из Казахстана. Почему Италию? Потому что углеводороды туда идут, в том числе и нефть. В том числе вот этот бленд туда идет. И получается, что мы туда официально нефть эту добавляем и продаем. Эта нефть ни в какие санкционные списки не входит. Наоборот, везде есть исключения и в европейских санкциях, и в американских санкциях, и в британских санкциях. Вот там прямо прописано, что вот эта нефть, которая идет транзитом через Россию из Казахстана, под санкционные ограничения не попадает и с точки зрения Запада официально, легально может поставляться на мировые рынки. Все. Почему это происходит? Потому что там третья матрешка внутри. А третья матрешка – это интересы американских компаний. Почему? Потому что, а кто нефть-то добывает в Казахстане? Это прежде всего американские и европейские мейджоры. Кто первый пришел в Казахстан? Компания «Шеврон». Кто, собственно, там Тенгиз начинал. То есть это американская, в общем-то, так, нефть, по большому счету. Ну, американские компании добывают с европейцами. Ну, там сейчас там есть и российская компания «Лукойл», например, да, там тоже вопрос, что сейчас будет с ее долей. Там китайцы потом появились. Ну, потом, когда там Крачаганак, Кашаган запускали. Но вообще-то там значительная часть – это и американские, и европейские компании. Получается, что они эту нефть добывают. Получается, что как бы нефть вроде бы из Казахстана, но на самом деле нефть-то в чем-то и американо-европейская. Так возникает вопрос, по кому же атакует Украина? То есть чьи интересы она пытается задеть, в том числе интересы Соединенных Штатов. Поэтому, кстати, возвращаясь к вопросу, что американцы провоцируют эти атаки, ну, они наверняка, по объектам, где у них есть прямой экономический интерес, провоцировать атаки не будут. И уж тем более науськивать Украину, чтобы это делать. Поэтому, возвращаясь к своему тезису, что это, в моем понимании, уже инициативное творчество украинской стороны, которая таким образом пытается сорвать эти переговоры. Вот спрашивает радиослушатель, выгодно ли нам смешивать прекрасный Юрал с низкосортной нефтью Казахстана. Ну, чувствую, тут знание вопроса определенное есть, спасибо. Но объясню очень просто. Мы под санкциями находимся, поэтому для нас любой вариант поставки дополнительной российской нефти, он является выгодным. Поэтому то, что мы более 10% добавляем туда нашей нефти, ну, это тоже, давайте честно скажем, канал сбыта. Ну, плюс на транзите, естественно, зарабатываем, поскольку ведь не бесплатно мы этот транзит осуществляем. Дальше, собственно, два слова про танкерные атаки. И так еще и два танкера было атаковано беспилотниками. Вот эта история, вот это уже новая история, и это прецедент достаточно серьезный и значимый. Итак, танкер «Кайрос» был атакован, и еще один танкер. И еще один танкер, собственно, атакован, да, «Вират», да, вот чуть, извините, запамятовал, сейчас посмотрел. «Кайрос» и «Вират», два танкера были атакованы в Черном море беспилотниками, причем вот здесь на самом-то деле интересно, что западная пресса, причем, ну, такая пресса, которая считает себя авторитетной, CNN, например, Reuters, например, они пишут, что у них есть информация о том, что украинская служба безопасности признает, что это их рук дело. Ну, то есть, одно дело, мы все понимаем, чьих рук это дело, но другое дело, когда это официально как бы признается. Ну, тоже вообще любопытно, конечно, что служба безопасности Украины является таким чуть ли не официальным спикером на тему терроризма, но, тем не менее, западная пресса пишет, что вот они обратились в службу безопасности и там как бы подтвердили то, что Украина эти террористические атаки осуществила. Напомню, что это не первый случай терактов в отношении судов, которые перевозят российскую нефть, но это первый случай, когда Украина не скрывает этого. Ну, до этого были, например, минирование судов, в том числе, которые осуществлялись в экономических зонах европейских стран, например, в Италии. Я читаю западную прессу, и там об этом говорилось. Но Украина никогда не признавалась, говорила там, что, ну, там ничего не знаем, хотя, в принципе, естественно, предлагала активнее бороться с российскими перевозками. Вот здесь Украина атакует два этих танкера. Танкеры оба ходят под флагом Гамбии, то есть они не российские, то есть получается, что теракты в отношении судов других стран. Я посмотрел информацию, один из них 2002 года постройки, другой вообще практически новый по меркам судоходства, 2018 года, то есть всего 7 лет танкер, очень молодой. Да и второй, на самом деле, не такой, чтобы сильно старый, но за 20 лет уже. То есть в этом плане действительно мы имеем дело с актами терроризма. С актами терроризма на море. и сами атаки произошли в экономической зоне Турции. Ну, опять же, мы с вами часто обращаемся к морской тематике и к международному морскому праву. В морском праве нет термина «нейтральные воды», который очень часто встречается в публицистике. Почему? Потому что, ну, на самом деле, вот если вы конвенцию ООН о морском праве откроете 82-го года, там нейтральных вот нет такого термина, а экономическая зона есть термин. Что значит экономическая зона? Тут, на самом деле, тоже не путайте морскую территорию стран, так скажем, и экономическую зону стран. То есть это разные совершенно вещи. То есть морские воды страны – это фактически как бы морская территория страны, которая официально признана. А есть экономическая зона. Экономическая зона, то есть это воды, которые не являются территорией этой страны, но где морское право международное признает экономические интересы данного государства. Так вот, собственно, эти теракты были осуществлены в экономической зоне, Турции. И в этом плане тоже, кстати, вот эти все вообще теракты против российских танкеров и газопровода «Северный поток», они совершены были в этом плане хитро. То есть они не совершались на территории стран. Вот они совершались в экономических зонах. С северными потоками было то же самое. Если посмотрите карту взрывов, там специально были выбраны такие точки, которые не находились в территориальных водах соседних стран, но находились в экономической зоне этих стран. Кстати, тоже внимательно я слежу за расследованием взрывов на северных потоках. В конце прошлой недели гражданин Украины Кузнецов, бывший офицер, был все-таки выдан Италии, Германии после бурных дебатов. Там он и голодовку объявлял, и заявлял, что его истязают. Истязают как? Путем помещения в камеру с исламскими террористами. Но, тем не менее, был выдан Германии. Вот сейчас интересно все-таки, будет ли публичный процесс над Кузнецовым, поскольку офицер все-таки... Хотя еще мы много раз тоже это говорили, что сама версия, конечно, не выдерживает никакой критики, что 8 украинцев подорвали северные потоки, в том числе и выбрав так очень интересно точки, грамотно для взрывов. Но, тем не менее, сам процесс может быть интригующим на тему Украина как террористическое государство, а можно в целом комплексный предложить процесс провести и на тему, в том числе, атаки беспилотников на вот эти суда под флагом Гамбии, которые произошли в экономической зоне Турции. Даже Турция, кстати, Эрдоган вчера заявил о своем возмущении этими действиями, хотя мы тоже понимаем, что Турция... Страна интересная, она очевидно, что она зарабатывает на конфликте России и Украины, зарабатывает и с той стороны, и с другой стороны, и в этом плане, в общем-то, сильно заинтересована в том, чтобы, если честно говорить, конфликт продолжался. И Украину тоже, мы знаем, она поддерживает, но вот тут, собственно, Украина совершает действие, которое бросает вызов Турции, потому что это проблема. Это проблема. Но Турция понимает, что вообще-то возникает и репутационные риски, и вообще надежности проливов турецких, Босфора и Дарданеллы, которые составляют достаточно серьезную часть турецкой экономики. И в этом плане надо сказать, что Турция достаточно внимательно относится к судоходству через Босфор. И в этом плане, вот к вопросу там о теневом флоте, о старых судах, там достаточно внимательно проверяет документы и страховое покрытие. И видите, как я уже не случайно посмотрел специально, какого года были эти суда. То есть вот второе судно вообще, еще раз повторю, 18-го года постройки, то есть достаточно новое. Вот, и если Украина продолжит атаковать суда, если, не дай бог, еще произойдет затопление судна, экологическая катастрофа, представляете, то есть, ну, там, если Босфор закроют, то Турция будет нести серьезный экономический ущерб, и как бы компенсировать это там участием в перевалке украинского зерна, а вы знаете, что это зерно перерабатывается на турецких заводах, в муку, и на этом Турция тоже активно зарабатывает. В общем-то, тут тоже вопрос, надо считать экономику, там, что будет выгоднее и интересней. Поэтому тут Украина, повышая ставки в этой истории, на мой взгляд, конечно, совершила серьезную ошибку. Посмотрим, как эта тема будет развиваться, но, тем не менее, действительно, это факт терроризма. морского терроризма, который Украина не скрывает, поэтому я думаю, что мы должны этим моментом воспользоваться. Ну, а пока все-таки говорить о том, что эти действия перекроют поставку российской нефти через Черное море, пока не приходится. Спасибо вам большое. На этом сегодня все. Передача «Револьвер» завершается, и передаю слово новостной службе.